«Мишабель, добрый день. Я поздоровалась с вами на языке майя. Лишь приехав в Мексику на полуостров Юкатан, понимаешь, что язык майя не умер, что на нем говорят и по сей день маленького роста люди, лицами похожие на древние маски майя ацтеков. Майя не были уничтожены испанскими завоевателями, уничтожена была их цивилизация. Древние американские культуры у многих из нас вызывают живой интерес. Календари, пирамиды, обсерватории, уровень развития этих народов. Несколько лет назад двое энтузиастов создали в интернете сайт mesaamerica.ru, на котором делились своими впечатлениями от поездок в Мексику и Гватемалу. Вскоре к ним присоединились профессиональные исследователи индейских культур, и в итоге получился самый полный в Рунете научно-популярный сайт о древних цивилизациях Америки. О своем проекте рассказывают основатель сайта Андрей Уфимцев и доцент Месоамериканского центра имени Кнорозова при РГГУ, специалист по культуре майя Дмитрий Беляев. С ними беседует Александр Сергеев.
Откуда возникла идея создать научно-популярный проект, посвященный Мезоамерике? Андрей Уфимцев.
Это был 2000 год. Уже было совершено две поездки в этот регион, то есть в Мексику и Гватемалу, мной и моим товарищем Юрой Стукалиным. После чего возникла идея поделиться впечатлениями. А затем, через год, мы познакомились с Дмитрием Беляевым, с Мезоамериканским центром, и уже проект стал развиваться именно как научно-популярный.
На сегодняшний день что представляет собой проект Дмитрий Беляев?
Это интернет-проект, который дает информацию о индейских культурах, не обязательно древних, но и о современных. Мезоамерики, да, Мексика, Гватемала, также Северной Америки, Южной Америки, для широкой русскоязычной общественности. Наша идея состоит в том, чтобы сделать достаточно качественную информацию, хорошо иллюстрированную, кроме того, информацию оперативную. Поскольку в этой сфере, да, в изучении культуры индейцев, это старая проблема, информация часто там много десятилетней давности, там полувековой, иногда даже и вековой попадается.
Свежая информация в таких областях, как астрономия, куда ни копни, везде лежат свежие данные. А в области археологии стоит зайти в интернет, и в общем такая скудная довольно информация, детали обычно не найти. Где вы их берете?
Конечно, прежде всего наши коллеги через научные связи. Какие-то материалы – это наши собственные материалы.
Ваш проект, вы можете сказать, он является профессиональным или любительским?
Задумывался как любительский, а стал профессиональным. Половина авторов – любители, половина – профессионалы.
Как обеспечивается тогда качество материалов?
Цензура.
Чья?
Цензура научная. Ту информацию, которая приходит, мы ее проверяем, мы ее смотрим на предмет ее научности.
А сколько сейчас реально людей участвует в наполнении сайта?
12-15. То есть это постоянные авторы, которые или размещают собственные исследования, либо переводят.
Это в основном из Москвы авторы?
Нет. Украина, Москва, Рига, Курск, Ярославль.
Новосибирск, да, София, Болгария и условно московский. Он человек, который подписывается Москва/Бостон. Он в Гарвардском университете сейчас.
На меня, например, больше всего поразили схемы древних городов майя, потому что я нигде больше такой информации не видел.
Да, вот Андрей меня убеждал долго, что нужно это сделать, это обязательно, людям это интересно. Мы берем публикации, как правило, профессиональные, археологические, и оттуда используем информацию.
Ну а вот люди, которые, как Андрей Уфимцев, ездили туда и своими глазами смотрели, их материалы пополняют эти карты?
Как правило, нет. Условные планы схемы, которые может сделать любой человек, это часть его отчета, да, его рассказа о своем путешествии. Все-таки карты и вся информация по городам, мы стараемся, чтобы она происходила из источников научных.
Есть профессиональная часть на сайте, есть впечатления, дискуссии там.
Ну, раздел путешествия, это любой человек может прислать рассказ, в общем-то, и стать автором проекта.
Кстати говоря, насколько трудно сейчас туда добраться и посмотреть?
Я бы рекомендовал, так как я за раздел путешествия отвечаю, обращаться, конечно, в местные турфирмы. Если вы хотите в Гватемалу, значит, в гватемальскую. Если в Мексику, значит, в мексиканскую и так далее. Так как направление не очень популярно, то есть мало народу ездит, то найти здесь человек, который знает лучше вас, если вы предмет знаете хорошо и организует, практически нереально. Лучше, конечно, хотя бы на ломаном английском или там испанском общаться с местными турфирмами. Безусловно, заранее по интернету, по почте или зайти к нам на сайт, можно спросить.
Насколько адекватен образ вот этих мезоамериканских культур, который сложился в нашей русскоязычной культуре? Все мы знаем, что Кортес явился в Центральную Америку и в течение там одной ночи развалил всю социальную систему, которая там существовала. Все мы знаем, что, тем не менее, до наших дней дожило учение Дона Хуана. Насколько все это адекватно?
У нас специально есть такой раздел, мы его пополняем на сайте, собрание заблуждений. Вот это как раз пример такого рода заблуждений. Завоевание Кортесом Мексики, это заблуждение старое, оно еще из 19 века идет, из такой вот романтической историографии. Великий человек, он, конечно, негодяй, он жесток, но он, вот он совершил такое великое деяние. Хотя, помимо, да, непосредственно испанцев, у Кортеса всегда была поддержка его индейских союзников. Когда он пришел в Мексику, как раз ацтеки и император Монтесума создавал новую империю. Он ее централизовывал, он ее организовывал. И его подданные были этим недовольны, бывшие, так сказать, там, союзники, вассалы. Они воспользовались приходом испанцев для того, чтобы свергнуть тираническую власть. И Монтесума, он остался таким слабым тираном в памяти. Поэтому за вот этими там несколькими сотнями испанцев всегда шло 30-20 тысяч индейских союзников.
То есть не столько Кортес победил там кого-то, сколько он просто присоединился к той стороне удачно, которая победила.
Ну, не совсем, скорее наоборот. Как бы его
руководящая роль Кортеса, она, безусловно, в истории нельзя переоценить, я бы сказал.
Его, как новый фактор использовали люди, которые, те вот, да, правители, которые хотели свергнуть ацтекскую власть. То же самое произошло и в Южной Америке, да, с завоеванием Писары Инкской империи. В этом смысле это были такие удачи испанские, несомненно.
Но в дальнейшем действительно прежняя культура просто буквально исчезла, и на пустом почти месте из хаоса стала рождаться какая-то культура, уже унаследованная от Европы.
Нет, конечно. Латиноамериканская культура, она синкретическая в своей основе. Если сначала эти культуры вот, до приблизительно середины 16 века существовали параллельно, потом они изменились, и культура традиционная индейская, она ушла вниз, культура новая, метисная, стала культурой верхов, культурой городской. При этом, несмотря на естественные изменения, приход новой религии, все равно индейская культура осталась. Та христианская религия, которая существует в индейских общинах и до сих пор, она очень специфическая. Есть пример, записанная в первой половине 20 века, сказка у майя горного Чиапаса о злом черном Христе. Бог злого черного Христа победил и заключил под землю, и там, когда он ворочается, от этого происходит землетрясение. Это явно древний миф о объяснении землетрясений.
Но каким образом это на Христа отобразилось?
По-видимому, это такое преломление традиционной, действительно, индейской системы верований о том, что существуют, да, различные ипостаси богов, и у божества или какого-то сверхъестественного героя может быть его злой, даже не трикстер, а вот такой партнер. И, очевидно, появилась такая идея, что у Христа, как тоже героя сверхъестественного, тоже есть какой-то такого рода партнер, так сказать, оппозиционер. Недавно наши коллеги, немецкие этнографы, нам рассказали потрясающую историю про то, как современные индейцы видят мир. Мир, он четырехугольный, его, значит, окружает океан, а за океаном находится земля, куда уходят там умершие, да, ну, мир мертвых. И вот там живут русские, которые едят человечину и пьют кровь человеческую. Ну, это вот чисто древняя традиционная система представлений, в которую каким-то образом проникли вот такие антирусские, это в Гватемале, антикоммунистические, может быть, идеологические настроения гватемальской верхушки. Никак по-другому объяснить, почему русские именно. Больше они ничего о русских не знают, естественно. Что это какие-то демоны, да, были, а вот на их место стали русские.
В этом отношении очень интересно, как вот то, что пишет Кастанеда, это является в какой-то мере отражением реальных бытующих в индейской среде представлений?
Ну вот Кастанеда – это тема, которая очень популярна в России, ну не только в России, во всем мире, но именно как специалист я всегда говорю, что его многочисленные труды к реальной индейской системе представлений, религиозных, мифологических практикам не имеют никакого отношения.
То есть это чистая билетристика?
Да, это, ну, не совсем билетристика, да, это, безусловно, какое-то такое современное учение вот в стиле New Age.
Религии нового века, да?
Да, это вот такие религии 20 века. Кастанеда – человек, который создал заново абсолютно такую систему, использовав там вот древние слова «тональ», «нагваль», наполнив их совершенно другим содержанием, которое культурам индейским совершенно не свойственно и не может быть свойственно.
Но вот если говорить о том, что реально доступно для исследования и наблюдения на месте, приехав в какой-то город майя брошенный, что там можно увидеть?
Такой джентльменский набор любого там комплекса майя – это пирамида с храмом наверху, стадион для игры в мяч и остатки дворца правителя. Конечно, это в основном сохранилось, вернее, воссоздано центральное ядро городища, как правило, в 10 раз меньше, чем реально существовавший ранее город.
Ну вот в 10 раз меньше – это сколько примерно?
Самые большие города – это Чичен-Ица и Ушмаль на Юкатане, Тикаль в Гватемале, Теотиуакан в Мексике. Примерно 2-5 квадратных километров.
То есть это все-таки порядочная территория, по которой можно гулять. Я как-то не припоминаю ни в Европе, там, ни вот в Египте ничего такого масштаба. Там везде археологические такие вот объекты имеют размер, ну, несколько сотен метров.
Но это связано с тем, что, особенно у майя, да, города были очень разбросаны. Это не такая плотная застройка, как на Ближнем Востоке или в Европе. По площади они больше, чем города европейские там или ближневосточные, при том, что население было меньше.
И вот вся эта информация у вас, в общем-то, представлена на сайте, на mesoamerica.ru, да? А вы не пытаетесь издать какие-то книги на эту тему?
Мне кажется, что преимущество именно интернет-сайта в том, что мы не завязаны на издательскую деятельность, мы не связаны со сроками. В интернете можно сделать сколько угодно, богатых иллюстраций, там, реконструкций. Мы пока довольны, проект живет именно в сети.
Важное качество еще оперативность, да, то есть любой материал, новость оперативно появляется на сайте, может обсуждаться тут же.
Да, а как вы относитесь к новостям, которые появляются, скажем, в других СМИ, если они по вашей теме?
Мы, конечно, реагируем, потому что часто там бывает неправильный перевод или некритическое восприятие информации. Как правило, мы не берем вот информацию, которая публикуется нашими интернет-СМИ или газетами, потому что она вторична.
А к вам обращаются сейчас за консультациями?
Мы вышли на сотрудничество и с русской версией журнала National Geographic, и из журнала Geo тоже обращаются. Ну, а когда-то мы пишем сами, да, вот там гневные, возмущенные письма экспертов.
И как,
да,
реагируют?
Да, вот следует признать, что одна из последних новостей на газете «Ру» в научном разделе была отредактирована после того, как я им, может быть, написал несколько эмоциональное письмо.
Ну и, пожалуй, последний такие вопросы. Сколько людей к вам приходит?
Летом это 200-250 в день человек, а в сезон остальное время 300 человек.
С основателем сайта Mesoamerica.ru Андреем Уфимцевым и доцентом Месоамериканского центра имени Кнорозова при РГГУ, специалистом по культуре майя Дмитрием Беляевым, беседовал Александр Сергеев.